Глава 4. Комментарий к сказке «Финист Ясный Сокол».
Жил-да был крестьянин. Умерла у него жена, осталось 3 дочки. Хотел старик нанять работницу, в хозяйстве помогать.
Короч-труженик Любомир Ведославович превратился в безымянного крестьянина. Исчезло полностью описание жизни семьи земледельца. То, что у него с женой молодой Зариславной было 9 сыновей и 3 дочери. Выброшен и уклад жизни, обычаи, все, что связано с ведическими традициями русского народа. После смерти жены крестьянин хочет взять домработницу со стороны, а ведь в сказе говорится только о желании жениться вновь на вдове-бобылке. В ведические времена наемных работников не было вообще. В хозяйстве трудились только члены одной семьи. Настенька из сказа превратилась в Марьюшку в сказке. В сказе все 3 дочери Любомира Ведославовича были на диво красивые и красотой равные, а нравом разные. Старшие сестры Настеньки были избалованными воспитанием своей матери и завистливыми, а в сказке старшие сестры Маришки некрасивые и жаднючие, завистливые. Но вернемся к тексту сказки.
Поехал отец на базар и спрашивает дочек, что вам, дочки, купить, чем порадовать? И говорят старшие и средние дочки, купи по полушалку, да по такому, чтоб цветы покрупнее, золотом расписанные. А Марьюшка стоит да молчит. Спрашивает ее отец, а что тебе, доченька, купить? Купи мне, батюшка, перышко финисто ясно-сокола. Приезжает отец, привозит дочкам полушалки, а перышко не нашел.
В сказке торжище уже превратилось в базар. Когда старшие дочери просят отца привезти им подарки с базара, то некоторые фразы дословно совпадают с аналогичными фразами из сказа.
Купи по полушалку, да по такому, чтоб цветы покрупнее, золотом расписанные.
Привези мне, батюшка, полушалок, да чтоб цветы на нем большие были и золотом расписанные.
Все это говорит о том, что составители сказки явно использовали сказ как свой источник, который пропустили через свою цензуру. Так что родство сказа и сказки вне всяких сомнений. Но во что превратили сказ, пропустив через церковную и светскую цензуру? Давайте сравним. Когда дело в сказке доходит до Марьюшки, она просит отца привезти перышко финиста, ясно сокола. А в сказе Настенька просит своего батюшку привезти ей перышко ясного сокола из чертога финиста. В принципиальных вопросах тексты сказа и сказки разительно отличаются друг от друга. И, как нетрудно догадаться, эти принципиальные различия присутствуют в том, что касается действительно важной информации, сообщающей о звездном прошлом русов. Но не должно быть у русского народа великого прошлого, тем более звездного. А тут в сказке оно есть. Значит, в сказке ничего не должно даже напоминать об этом, иначе же не пройдет версия о диких славянах, которые к 10 веку нашей эры жили в землянках и даже своего государства не имели. А теперь обратимся вновь к тексту сказки.
Поехал отец в другой раз на базар. Ну, говорит дочке, заказывайте подарки. Обрадовались старшие и средние дочки. Купи нам по сапожкам с серебряными подковками. А Марьюшка опять заказывает. Купи мне, батюшка, перышко финисто ясно сокола. Ходил отец весь день, сапожки купил, а перышко не нашел. Приехал без перышка. Ладно, Поехал старик в третий раз на базар, а старшие и средние дочки говорят: «Купи нам по платью». А Маришка опять просит: «Батюшка, купи перышко финиста ясно-сокола». Ходил отец весь день, а перышко не нашел. Выехал из города, а навстречу старенький старичок. «Здорово, дедушка». «Здравствуй, милый. Куда путь дорогу держишь?» «К себе, дедушка, в деревню. Да вот горе-то у меня. Меньшая дочка наказывала купить перышко финиста ясно-сокола, а я не нашел. Есть у меня такое перышко, да оно заветное, но для доброго человека куда ни шло, отдам». Вынул дедушка перышко и подает, а оно самое обыкновенное. Едет крестьянин и думает, что в нем Маришка нашла хорошего. Привез старик подарки дочкам, старшие и средние наряжаются, да над Маришкой смеются. «Как была ты, дурочка, так и есть! Нацепи свое перышко в волоса, да красуйся!» Промолчала Маришка, отошла в сторону, а когда все спать полегли, бросила Маришка перышко на пол и проговорила: «Любезный финист, ясный сокол, явись ко мне, жданный мой жених». И явился ей молодец красоты неописанной. К утру молодец ударился об пол и сделался соколом. Отворила ему Маришка окно, и улетел сокол к синему небу.
Снова наблюдается та же картина. Сказка почти полностью соответствует тексту сказа во всем, что касается бытовых мелочей, но как только повествование сказки затрагивает острые моменты, ее содержание вдруг становится совершенно другим. Исчезают многие подробности быта и традиций ведического прошлого. Древний волхв превратился просто в старичка, а весь рассказ древнего волхва о своем сыне Ясном Соколе и о том, что он просил отдать его перышко той красной девице, которая об оном спросит, а также и то, что Ясный Сокол находится в чертоге финиста, все это при трансформации сказа в сказку вот «почему-то» в кавычках исчезает. Резко меняется в сказке и то, как старшие сестры реагируют на перышко Ясного Сокола. В сказке они обзывают младшую сестру дурой, а это говорит о том, что, когда записывали сказку, уже было искажено значение слова «дура». Согласно понятиям наших предков, «дура» — жена Ура или душа Ура. Кроме того, в сказе Настенька не знает, в чем тайна перышка Ясного Сокола, и только случайно, уронив его на пол, узнает секрет перышка. А в сказке Маришка, оставшись одна, бросает перышко на пол и требует появления любезного жениха. В сказе показаны прекрасные взаимоотношения между Настенькой и Ясным Соколом, а в сказке ни о каком духовном общении между Маришкой и финистом и слова нет.
Три дня Маришка привечала к себе молодца. Днем он летает соколом по синему поднебесью, а к ночи прилетает к Марьюшке и делается добрым молодцем. На четвертый день сестры злые заметили, наговорили отцу на сестру. «Милые дочки, — говорит отец, — смотрите лучше за собой». «Ладно, — думают сестры, — посмотрим, как будет дальше». Натыкали они в раму острых ножей, а сами притаились, смотрят. Вот летит Ясный Сокол. Долетел до окна и не может попасть в комнату Марьюшки. Бился, бился, всю грудь изрезал. А Марьюшка спит и не слышит. И сказал тогда Сокол: «Кому я нужен, тот меня найдет. Но это будет нелегко. Тогда меня найдешь, когда трое башмаков железных износишь, трое посохов железных изломаешь, трое колпаков железных порвешь». Услышала это Маришка, вскочила с кровати, посмотрела в окно, а сокола нет, и только кровавый след на окне остался. Заплакала Маришка горькими слезами, смыла слезками кровавый след и стала еще краше.
Когда читаешь сказку, то создается впечатление, что читаешь конспект сказа. Притом очень краткий, не очень-то умелый и весьма специфический. И из сказа убирается все, что связано с ведическим наследием наших предков, с галактическим прошлым нашей цивилизации. Финист сообщает Марьюшке о том, что для того, чтобы найти его, нужно сносить 3 пары железных башмаков, 3 посохов железных изломать и 3 колпака железных порвать. В сказе же говорится о том, что найти ясного сокола можно в чертоге Финиста, а для этого нужно 7 пар железных сапог сносить и изгладать 7 хлебов железных. Таким образом, сказку значительно сократили по сравнению со сказом. Да это и понятно. Тем, кто превращал сказ в сказку, нечем было заменить путешествие Настеньки с одной планеты Земли на другую, особенно если учесть, что таких межзвездных перелетов было 7. Не нашлось у них и многого другого, но об этом скажем чуть позже, но даже здесь у них промашка вышла. В сказке Маришка должна сносить 3 пары железных башмаков и изломать 3 железных посоха, но ведь железные башмаки и железные посохи — предметы одного порядка, связанные с движением. Это сродни понятию «масло масляное». А вот при чем тут железные колпаки, да которые еще необходимо порвать, совсем непонятно. Если в сказе образ железных сапог и железного хлеба имеет смысл, то железные колпаки ни к селу, ни к городу. Может быть, все это очень сложно для понимания и не дано таким людям, как я. Такое вполне может быть, но может в сказке есть хоть что-нибудь, что позволит это понять.
Пошла она к отцу и проговорила: «Не брони меня, батюшка, отпусти в путь дорогу дальнюю, жива буду, свидимся, умру, так знать на роду написано». Жалко было отцу отпускать любимую дочку, но отпустил. Заказала Марьюшка 3 башмаков железных, 3 посохов железных, 3 колпаков железных и отправилась в путь дорогу дальнюю искать желанного Финиста Ясносокола. Шла она чистым полем, шла темным лесом, высокими горами. Птички веселыми песнями ей сердце радовали, ручейки лицо белое умывали, леса темные привечали. И никто не мог Марьюшку тронуть. Волки серые, медведи, лисицы, все звери к ней избегались. Износила она башмаки железные, посох железный изломала и колпак железный порвала. И вот выходит Марьюшка на поляну и видит. Стоит избушка на курьих ножках, вертится. Говорит Марьюшка: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом. Мне в тебя лезть, хлеба есть». Повернулась избушка к лесу задом, к Марьюшке передом. Зашла Марьюшка в избушку и видит. Сидит там баба-яга, костяная нога. Ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела баба-яга Марьюшку, зашумела:
«Фу-фу-фу-фу-фу-фу! Русским духом пахнет! Красная девушка, дело пытаешь, аля дело лытаешь?»
«Ищу, бабушка, Финиста Ясносокола».
«Ох, красавица, долго тебе искать! Твой ясный сокол за 39 земель в 39-м государстве опоила его зельем царица-волшебница и женила на себе. Но я тебе помогу. Вот тебе серебряное блюдечко и золотое яичко. Когда придешь в 39-е царство, наймись работницей к царице. Покончишь работу, бери блюдечко. Клади золотое яичко, само будет кататься. Станут покупать — не продавай. Просись Финиста Ясносокола повидать».
И что же нам сказка вещает? С удивлением обнаруживаем искажение того, что было в сказе. Расстояние вдали дальнее во многие световые годы превращается в дорогу дальнюю в пределах одного континента. Название «Чертог Финиста», до которого от Мидгард-Земли 39 дальних далей 37,8 световых лет, В волшебной сказке превратился в имя человека Финиста. Название созвездия, которому сегодня соответствует созвездие сетки, вдруг стало именем человека. Но это еще не все сюрпризы сказки. Износила Марьюшка одни железные башмаки, посох железный изломала, колпак железный порвала, и оказалась она около избушки на курьих ножках. В данном случае образ железных предметов просто абсурден и не имеет никакого смысла даже скрытого. Если в сказе образы железных сапог и железных хлебов служили для создания у слушателей, большинство из которых никогда в своей жизни не путешествовали дальше соседнего торжища, базара или города, понимание огромности удаления даже ближайшей к Мидгард-Земле звезды на доступном для них уровне, то в сказке удаление дома Маришки от избушки на курьих ножках никак не может быть очень большим. Следовательно, применение образа железных башмаков, посохов и колпаков вызвано необходимостью камуфляжа сказки под сказ. Видно, сказка создавалась тогда, когда оригинальный текст сказа был хорошо известен еще очень многим. Именно этим и объясняется замена имени Настеньки на имя Марьюшки. Таким образом, наряду со сказом, который в устной форме передается в народе из поколения в поколение, создается сказка, сильно искажающая сказ, но использующая скелет сказа. Сказ передается устно среди простых людей, а сказка записана, ее могут прочитать только грамотные. А грамотных среди простого народа ко времени создания сказки уже было мало, и грамотные слои населения воспитывались уже под жестким контролем христианства. Так что таким образом была сделана попытка подмены в памяти народной истинной информации сказа на ложную. В сказе первая встреча Настеньки с богиней Карны происходит на планете Земле богини, а в сказе Маришка встречается с бабой Егой костяной ногой, которая ей и сообщает о том, где находится Финист и у кого. Баба Яга сообщает Маришке о том, что Финист находится за 39 земель в 39-м государстве. Казалось бы, можно уже радоваться, в сказе упоминается о других планетах-землях, но радость оказывается несколько преждевременной. В том виде, как подана информация, фраза «за 39 земель» указывает не на другую планету-землю, а на другое государство, что еще и подчеркивается в 39-м государстве. Получается, что 39 земель — это не что иное, как удаленное царство, государство и все. Баба-Яга сообщает Марьюшке и о том, что царица-волшебница опоила Финиста зельем и женила на себе, и дарит ей серебряное блюдечко и золотое яичко. И вновь образ, взятый из сказа, привносится в сказку в искаженном виде. Серебряное блюдо и золотое яичко Настеньке дарит богиня Желя, которая жила на второй планете Земле, посещенной Настенькой. В сказке же серебряное блюдечко и золотое яичко Маришке дарит баба Яга, да еще и указывает ей, что она должна сделать с этим серебряным блюдечком и золотым яичком, обменять на возможность увидеть Финиста. А ведь в сказе Настенька только на третью ночь обменивает серебряное блюдо и золотое яичко на возможность увидеть Ясносокола. Еще один момент. Настенька сама без чьей-то подсказки предлагает обменять полученные ею подарки на возможность увидеть спящего Ясного Сокола. Создается впечатление, что составители сказки спешили как можно быстрее завершить свое дело и, не имея большого воображения, не могли ничего путного придумать вместо выброшенной из сказа реальной информации. И еще один момент. В сказке Баба-Яга дает Марьюшке такой же подарок, что в сказе получает и Настенька от богини Жели. Возникает тогда вопрос, а не стали ли после крещения Киевской Руси называть богиню Желю Бабой-Ягой? Ведь все, что было связано с представлениями наших предков, христианские священники объявили языческими предрассудками и очернили, как могли. Нет, богиня Желя не стала Бабой-Ягой, нашими предками почиталась богиня-покровительница детей-сирот и детей вообще Баба-Йога, Ягиня-матушка. Баба-Йога — вечно прекрасная, доброжелательная, любящая богиня-покровительница. В христианские времена превратилась в Бабу-Ягу, костяную ногу, у которой ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос — к потолку прирос. Очень близкое сходство. Но и это еще не все. Ведическая баба-йога странствовала по Мидгард-земле то на огненной небесной колеснице, малая Вайтмара, то верхом на коне, по всем землям, на коих жили роды великой расы и потомки рода небесного, собирая беспризорных детей и сирот по градам и весям.
В каждой славяно-арийской весе, даже в каждом многолюдном граде или поселении, богиню-покровительницу узнавали по излучающейся доброте, нежности, кротости, любви и нарядным сапожкам, украшенным золотыми узорами, и показывали ей, где живут дети-сироты. Простые люди называли богиню по-разному, но обязательно с нежностью. Кто бабушкой, йогой золотой ногой, а кто и совсем попросту, Егиней-матушкой. Детей-сирот Егиня привозила в свой прекрасный скит, который находился в самой чаще леса у подножья Ирийских гор, Алтай. Все это она делала для того, чтобы спасти от неминуемой гибели представителей древнейших славянских и арийских родов. В предгорном скиту, где Егиня-матушка проводила детей-сирот через огненный обряд посвящения древним вышним богам, имелось капище рода, высеченное внутри горы. Рядом с горным капищем рода в скале имелось специальное углубление, которое жрецы рода называли пещера. Из него выдвигался каменный помост, разделенный выступом на равные углубления, называемые лопата. В одно углубление, которое было ближе к пещера, Егиня-матушка укладывала спящих детей-сирот в белых одеждах, во второе углубление накладывался сухой хворост, после чего лопата задвигался обратно в пещера, и Егиня поджигала хворост. Для всех присутствующих на огненном обряде это означало, что дети-сироты были посвящены древним вышним богам, и в мирской жизни родов их никто более не увидит. Чужеземцы, которые иногда присутствовали на огненных обрядах, очень красочно рассказывали в своих краях, что своими глазами наблюдали, как маленьких детей приносили в жертву древним богам, бросив их живыми в огненную печь, и сотворилась сие баба-йога. Чужестранцам было неведомо, что когда задвигался помост лопата в пещера, специальный механизм опускал каменную плиту на выступ лопаты и отделял углубление с детьми от огня. Когда загорался огонь в пещера, жрецы рода переносили детей-сирот из углубления на лопате в помещение капища рода. Впоследствии из детей-сирот воспитывали жрецов и жриц, а когда они становились взрослыми, юноши и девушки создавали семьи и продолжали свой род. Но ничего из этого чужеземцы не ведали и продолжали распространять сказки о том, что дикие жрецы славянских и арийских народов, а в особенности кровожадная баба-йога, детей-сирот в жертву богам приносит. Эти глупые чужеземные сказки повлияли на образ Егини-матушки, особенно после христианизации Руси, когда образ красивой молодой богини подменили образом древней злой и горбатой старухи со спутанными волосами, которая крадет маленьких детей, жарит их в печи в лесной избе и потом поедает их. Даже имя богини Егини исказили, стали называть ее Баба-Яга Костяная Нога и стали пугать богиней всех детей.
Так что становится предельно ясно, кто записывал сказку. Чужеземцы. Напомню, что чужеземцами наши предки называли представителей темных сил, проникших на Мидгард-землю агентов серой расы из пекельного мира. До насильственной христианизации любой человек на русских землях знал, кто такая баба-йога, и ни для кого не был секретом обряд очищения огнем в пещера и то, что никто детей-сирот не поджаривал живыми, и тем более никто их не ел. Любопытно и то, что в сказке «Финист Ясный Сокол» Баба-Йога хоть и превратилась уже в уродливую старуху с костяной ногой, но еще не жарила в печи детей. В сказке она помогает Марьюшке и дарит ей волшебный предмет. Это говорит о том, что в памяти народной еще оставались некие отголоски ведических традиций, и составители сказки тогда не решились полностью очернить Бабу-Йогу. В других сказках, записанных, скорее всего, позже, чем сказка «Финист Ясный Сокол», они, чужеземцы, идут в искажение правды гораздо дальше. Например, в сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» Баба-Яга охотится на детей и сирот, чтобы их съесть. Таким образом, социальные паразиты постепенно меняли народные представления, подменяя деяния светлых иерархов на противоположные по сути и навязывали народу уже с детских лет черную ложь, кривду вместо правды. Даже на основе анализа русских народных сказок можно увидеть, как чужеземцы, паразитическая серая раса, меняли менталитет русского народа, навязывая ему вместо ведического, светлого миропонимания ложные и уничтожающие по своей сути суеверия Торы. И совершали эту подмену достаточно медленно, постепенно вытесняя из народного сознания ведическое мировоззрение и понятие. Вовсю действовал так называемый «эффект кукушки» и, на примере сравнения сказа о ясном соколе и сказки «Финист Ясный Сокол», это видно невооруженным взглядом любому здравомыслящему человеку. Еще один момент. Баба-Йога летала по просторам Мидгард-Земли на огненной небесной колеснице Малой Вайтмаре, а в более позднее время уже Бабу-Ягу посадили в ступу, на которой она летала по белому свету и похищала детей-сирот. Весьма любопытная аналогия, подтверждающая догадку о том, с кого чужеземцы списали этот образ, правда слегка в кавычках, его подкорректировав. И вновь, все это делали чужеземцы, и это уже наводит на весьма определенные мысли. Таким же образом чужеземцы постепенно подменяли суть ведических народных праздников, которые прочно сидели в генах русского народа. Любопытно и то, что наши предки четко различали чужестранцев и чужеземцев. Слово «чужестранцы», как это и следует из самого слова, возникло при слиянии двух слов – слова «чужая» и слова «страна». А слово «чужеземцы» возникло из слов «чужая земля». Как уже хорошо известно каждому, землями наши предки называли другие планеты Земли, а чужеземцами, как уже упоминалось неоднократно, называли выходцев с планет земель темных сил. Таким образом, становится предельно ясно, кто и для чего искажал русские сказы. Этим занималась на Мидгарде паразитическая серая раса. Ее слуги действовали по строгим инструкциям своих хозяев, действовали медленно, но верно, рассчитывая на результат своих действий в будущем. Именно поэтому они находили в нужное время христианских святых, в кавычках, дни почитания которых приходились как раз на время древних ведических праздников и со временем полностью переводили стрелки праздника на христианство. А если не было в нужный день нужного святого, то этот святой неожиданно появлялся, и для этого нужно было только придумать для него подходящую легенду. И именно эта черта хамелеонства в действиях социальных паразитов привела к тому, что русская ортодоксальная церковь в значительной степени отличается от католической, что и служит ярким доказательством того, что христианская церковь действует как хамелеон, подстраиваясь под местные обычаи, чтобы получить полный контроль над сознанием народных масс, в данном случае россиян. А теперь вернемся к тексту сказки.
Поблагодарила Марьюшка Бабу-Ягу и пошла. Потемнел лес. Страшно стало Марьюшке. Боится и шагнуть. А навстречу кот. Прыгнул к Марьюшке и замурлыкал. Не бойся, Маришка, иди вперед, будет еще страшнее. А ты иди и иди, не оглядывайся. Потерся кот спинкой и был таков. А Марьюшка пошла дальше, а лес стал еще темней. Шла, шла Марьюшка, сапоги железные износила, посох поломала, колпак порвала и пришла к избушке на курьих ножках. Вокруг тын, на кольях черепа, и каждый череп огнем горит. Говорит Марьюшка: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом. Мне в тебя лезть, хлеба есть». Повернулась избушка к лесу задом, к Марьюшке передом. Зашла Марьюшка в избушку и видит: сидит там баба-яга костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела баба-яга Марьюшку, зашумела:
«Фу-фу-фу-фу, русским духом пахнет! Красная девушка, дело пытаешь, аль отделал и таешь?»
«Ищу, бабушка, финиста ясно-сокола».
«А у моей сестры была?»
«Была, бабушка».
«Ладно, красавица, помогу тебе. Бери серебряные пяльца, золотую иголочку. Иголочка сама будет вышивать серебром и золотом по малиновому бархату. Будут покупать, не продавай. Просись финиста ясно-сокола повидать».
В сказке появляется новый персонаж — кот, которого в сказе не было. Дорогу в сказе Настеньке указывал самокатный клубочек путемерный, навигатор, а в сказке его заменил кот. Но и это еще не все. В сказке Марьюшка вновь приходит к бабе-яге сестре первой, которая ей дарит серебряные пяльцы и золотую иголочку, которая сама будет вышивать серебром и золотом по малиновому бархату. А в сказе Настенька получает в подарок от богини Дживы золотое пялечко да иголочку. И богиня Джива наставляет Настеньку, как правильно надо пользоваться ее подарком. «Ты пялечко держи, а иголочка сама вышивать будет». Таким образом, богиня Джива в сказке превращается в еще одну бабу-ягу, сестру первой. Да, чужеземцы, составлявшие сказку, даром фантазии явно не обладали. Уж очень примитивно и топорно они действовали, но и вторая баба-яга помогает Марьюшке в сказке.
Поблагодарила Марьюшка бабу-ягу и пошла. А в лесу стук, гром, свист, черепа лес освещают. Страшно стало Марьюшке. Глядь, собака бежит.
«Аф, аф, Марьюшка, не бойся, родная, иди, будет еще страшнее, не оглядывайся!»
Сказала и была такова. Пошла Марьюшка, а лес стал еще темнее. За ноги ее цепляет, за рукава хватает. Идет Марьюшка, идет... и назад не оглянется. Долго ли, коротко ли шла, башмаки железные износила, посох железный поломала, колпак железный порвала. Вышла на полянку, а на полянке избушка на курьих ножках. Вокруг тын, а на кольях лошадиные черепа. Каждый череп огнем горит. Говорит Марьюшка: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, а ко мне передом».
Повернулась избушка к лесу задом, а к Марьюшке передом.
Зашла Марьюшка в избушку и видит: сидит баба-яга костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Сама черная, а во рту один клык торчит. Увидела баба-яга Марьюшку, зашумела:
«Тьфу-тьфу-тьфу, русским духом пахнет! Красная девушка, дело пытаешь, аль отделал и таешь?»
«Ищу, бабушка, финиста ясно-сокола».
«Трудно, красавица, тебе будет его отыскать, да я помогу!»
Вот тебе серебряное донце, золотое веретенце. Бери в руки, само прясть будет. Потянется нитка не простая, а золотая.
Спасибо тебе, бабушка.
Ладно, спасибо после скажешь. А теперь слушай, что тебе накажу. Будут золотое веретенце покупать, не продавай. А просись финиста ясно сокола повидать.
И вновь очередная подмена. В сказе Настенька получает от богини Карны в подарок серебряное донце да золотое веретенце. А в сказке Марьюшка получает этот подарок от третьей бабы-яги. Из всех трех богинь из сказа, у которых остались псевдодвойники в сказке, только богиню Карну Настенька называла богиней-бабушкой, а остальные две были вечно молодыми и прекрасными, включая и неупомянутые в сказе бабу-йогу, егиню-матушку, которую чужеземцы превратили в злую и страшную бабу-ягу, которые стали пугать детей. Любопытно и то, что в сказке «Финист ясный сокол» каждая следующая баба-яга страшнее предыдущей. И еще в сказке вновь появляется новый персонаж — говорящая собака, которая указывает Марьюшке дорогу и дает наставление.
Поблагодарила Марьюшка бабу-ягу и пошла. А лес зашумел, загудел, поднялся свист, совы закружились, мыши из нор повылезли, да все на Марьюшку. И видит Марьюшка, бежит навстречу серый волк. «Не горюй, — говорит он, — а садись на меня и не оглядывайся». Села Марьюшка на серого волка, и только ее и видели. Впереди степи широкие, луга бархатные, реки медовые, берега кисельные, горы в облака упираются. А Марьюшка скачет и скачет. И вот перед Марьюшкой хрустальный терем. Крыльцо резное, оконца узорчатые, а в оконце царица глядит. «Ну, — говорит волк, — слезай, Марьюшка, иди и нанимайся в прислуги».
И вновь в сказке появляется новый герой — говорящий серый волк, который и доставляет Марьюшку к хрустальному терему, в котором жил финист ясный сокол. В сказе описываются события, происходившие на шести разных планетах-землях. Но описание этих событий не воспринимается как сказочное, а вот в сказке появляются говорящие человеческим голосом животные, реки медовые с кисельными берегами. В сказе Настеньку в чертог финиста доставляет на своей огненной небесной колесницы, малой Вайтмаре, дождь-бог Тарх Перунович, который в сказке превращается в говорящего серого волка.
Слезла Марьюшка, узелок взяла, поблагодарила волка и пошла к хрустальному дворцу. Поклонилась Марьюшка царице и говорит: «Не знаю, как вас звать, как величать, а не нужна ли вам будет работница?» Отвечает царица: «Давно я ищу работницу, но такую, которая могла бы прясть, ткать, вышивать. Все это я могу делать».
«Тогда проходи и садись за работу».
И стала Марьюшка работницей. День работает, а наступит ночь, возьмет Марьюшка серебряное блюдечко и золотое яичко и скажет: «Катись, катись, золотое яичко, по серебряному блюдечку, покажи мне моего милого».
Покатится яичко по серебряному блюдечку, и предстанет финист ясный сокол. Смотрит на него Марьюшка и слезами заливается:
«Финист мой, финист ясный сокол, зачем ты меня оставил одну горькую о тебе плакать?»
Подслушала царица ее слова и говорит: «Продай ты мне, Марьюшка, серебряное блюдечко и золотое яичко».
«Нет, — говорит Марьюшка, — они непродажные. Могу я тебе их отдать, если позволишь на финиста ясно сокола поглядеть».
Подумала царица, подумала. «Ладно, — говорит, — так и быть. Ночью, как он уснет, я тебе его покажу». Наступила ночь,
И идет Марьюшка в спальню к Финисту Ясну Соколу. Видит она, спит ее сердечный друг сном непробудным. Смотрит Марьюшка, не насмотрится. Целует в уста сахарные, прижимает к груди белый. Спит, не пробудится сердечный друг.
И вновь сказка довольно сильно перекликается по сюжету со сказом, только Настенькино блюдечко и золотое яичко не показывало то, чего желаешь, а каждый оборот яичка на блюдечке приводил к появлению очередного золотого яичка. Да и использовала Настенька блюдечко и золотое яичко на третий день своей работы на чужеземную хозяйку, а не в первый день, как это сделала Марьюшка. Конечно, это не принципиально, но все-таки создает в голове слушателей хаос. И это тоже не случайно. Подобный трюк позволяет создать у людей ментальный хаос, когда на существующий мировоззренческий фундамент накладывается псевдоправдоподобная версия, которая создает хаос в сознании и ступенька за ступенькой перемещает с одного фундамента мировоззрения на другой. Такое перетекание обычно рассчитано на несколько поколений, когда каждое новое поколение вроде бы невзначай теряет часть наследия своих предков, вместо которого получает фальшивку. А в силу того, что подмена растянута на столетия, все происходит практически незаметно, и в один прекрасный день народ просыпается и оказывается, что у него уже ничего своего не осталось, а только созданная социальными паразитами фальшивка. А теперь продолжим изучение этого процесса на конкретном примере.
Наступило утро, а Марьюшка не добудилась милого. Целый день работала Марьюшка, а вечером взяла серебряные пяльца да золотую иголочку. Сидит, вышивает, сама приговаривает. «Вышивайся, вышивайся узор для Финиста Ясносокола. Было бы чем ему по утрам вытираться». Подслушала царица и говорит: «Продай, Марьюшка, серебряные пяльца, золотую иголочку». «Я не продам», — говорит Марьюшка. «Я так отдам. Разреши только с Финистом Ясным Соколом свидеться». Подумала-то, подумала. «Ладно», — говорит, — «так и быть. Приходи ночью». Наступает ночь. Входит Марьюшка в спаленку к Финисту Ясно Соколу, а тот спит сном непробудным. «Финист, мой Ясный Сокол, встань, пробудись!» Спит Финист Ясный Сокол крепким сном. Будила его Марьюшка, не добудилась.
И вновь Марьюшка использует еще один подарок, полученный от третьей бабы-яги, практически так же, как и Настенька в сказе, использует подарок от богини Карны. И вторую ночь не может добудиться Финиста Ясно Сокола. Именно вот так, как бы невзначай, заменяются светлые образы богини-богов наших предков на пока еще положительные персонажи, которые совершают добро, аналогичное деяниям иерархов света, но уже внешним обликом, вызывающие отторжение на уровне подсознания. Бабы-яги в сказке «Финист Ясный Сокол» пока еще не пожирают детей, но... Вторая в тексте сказки «Баба-яга» подается уродливее первой, а третья... уродливее второй. Именно таким образом на уровне подсознания закладывается отторжение образа в целом. Постепенно, от поколения к поколению, кроме безобразного вида, бабе-яге начинает приписывать и пожирание детей, сирот которых она похищает на своей ступе, и все. Прекрасный образ светлых богинь опоганен. И потомки славяно-ариев начинает уже считать деяния светлых богов наших предков действиями порождения тьмы. К примеру, в результате подобной манипуляции с сознанием народа богиня-покровительница светлых сил Баба-Йога превращается в союзницу Кощея Бессмертного, в то время как Кощеями наши предки называли князей тьмы, правителей пекельного мира и иерархов серой расы. Вот такие вот действительно «чудеса» в кавычках подмены мировоззрения наблюдается при трансформации сказа в сказку. А теперь обратим свой взор на сказку вновь.
Наступает день. Сидит Марьюшка за работой, берет в руки серебряное донце, золотое веретенце. А царица увидала,
Продай да продай. Продать не продам, а могу и так отдать, если позволишь с финистым ясным соколом хоть часок побыть. Ладно, говорит та, а сама думает, все равно не разбудит. Настала ночь. Входит Марьюшка в спальню к финисту ясно соколу, а тот спит сном непробудным. Финист, ты мой ясный сокол, встань, пробудись. Спит финист, не просыпается. Будила, будила, никак не может добудиться. А рассвет близко, заплакала Марьюшка. Любезный ты мой финист, ясный сокол, встань, пробудись, на Марьюшку свою погляди, к сердцу своему ее прижми. Упала Марьюшкина слеза на голое плечо финиста ясно сокола и обожгла. Очнулся финист ясный сокол, осмотрелся и видит Марьюшку. Обнял ее, поцеловал. Неужели это ты, Марьюшка? Трое башмаков износила, трое посохов железных изломала, трое колпаков железных поистрепала и меня нашла? Поедем же теперь на родину. Стали они домой собираться, а царица увидела и приказала в трубы трубить, об измене своего мужа оповестить. Собрались князья да купцы, стали совет держать. Как финиста ясно сокола наказать? Тогда финист ясный сокол говорит: которая, по-вашему, настоящая жена, та ли, что крепко любит, или та, что продает да обманывает? Согласились все, что жена финиста ясно сокола — Марьюшка. И стали они жить-поживать, да добра наживать. Поехали в свое государство, пир собрали, в трубы затрубили, в пушки запалили, и был пир такой, что и теперь помнят.
В сказке, так же, как и в сказе, Марьюшка пытается три ночи подряд разбудить финиста ясного сокола. И только на рассвете последней, третьей ночи, ей удается разбудить его после того, как ее слеза упала на обнаженное плечо финиста ясного сокола. И вновь, при общей похожести сюжета, наблюдается применение эффекта кукушки. В сказе о ясном соколе одна слеза Настеньки падает на его сердце и обжигает его, а другая — на глаза. Вроде бы и там, и тут горячие слезы пробуждают спящего, но в сказе горячие слезы Настеньки освобождают его от дурмана темных сил, когда горячая слеза Настеньки падает ему на сердце. Напомню, что образ горячих слез, падающих на сердце, в целом ряде сказок используется как символ освобождения человека от власти темных сил. В сказках «Каменное сердце», «Снежная королева» и в ряде других именно горячие слезы освобождают человека от власти темных. В знаменитой сказке Андерсона «Снежная королева» главные герои Кай и Герда оказываются в похожей ситуации, когда Герда отправляется в далекие края спасать Кая, которого похитила Снежная королева. Льдинка Снежной королевы превратила Кая в бездушного, безразличного ко всему человека, и только горячая слеза Герды растопила льдинку в его сердце, и он вновь стал самим собой. Как видно, образ горячей слезы, обжигающей сердце, весьма широко распространен в сказках. Этот образ перекочевал в сказки и сказов и всегда был связан с освобождением человека от влияния и власти темных сил. Конечно, это только образ, так как сердце всегда символизировало собой наличие или отсутствие духовности, а горячая слеза всегда была символом страданий и мучений народных, критического времени для будущего народа, ибо в критическое время народ всегда просыпался и брал в свои руки оружие ради спасения своей родины. В сказе о ясном соколе этот образ раскрыт полностью, особенно если обратить внимание на то, что вторая слеза Настеньки упала ясному соколу на глаза, что в свою очередь было символом пробуждения и прозрения истины. В сказке же слеза Маришки падает на плечо Финиста Ясного Сокола. Вроде бы и слеза обжигающая падает, и падает она на Финиста Ясного Сокола, но падает она на плечо. И все. Полностью исчезает глубокий смысл, заложенный в образы, связанные с сердцем и глазами. Выхолащивается суть тех понятий, которые нес в себе сказ, которые были понятны каждому человеку. Именно вот таким образом, ненавязчиво смещая смысловые акценты, чужеземцы, весьма хорошо владеющие разными психотехниками, капля за каплей, меняли мировоззрение и мировосприятие русского народа, навязывая ему свои ложные представления. Для того, чтобы это увидеть, необходимо взглянуть на этот процесс со стороны, с расстояния в тысячелетия.